Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Пуртыков. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинская делегация отправилась в Брюссель для того, чтобы обсудить с Международным валютным фондом условия получения второго транша кредита этой финансовой организации. Напомню, что первый транш Украина уже получила, а со вторым траншем Международного валютного фонда произошла заминка в достаточно серьезном временном измерении. И вот только сейчас обсуждается вопрос о том, что Украина первой, можно сказать, из бывших советских республик получила помощь МВФ. Для чего украинской экономике такие деньги? Почему она не получила их вовремя и спасут ли они правительство Юлии Тимошенко? Об этом мы поговорим с нашими гостями здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», обозревателями газет «Экономические известия» Александром Дубинским и «Коммерсант Украина» Русланом Черным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
О, Господи, добрый день, уважаемые гости. И вот начнем с первого вопроса, совершенно очевидного. По вашему мнению, получит ли Украина вот эти деньги Международного валютного фонда, как это обещала миссия МВФ, которая посещала Киев на прошлой неделе? Или все же существует еще сомнение в получении этих денег? Александр.
Ну, насколько мне известно, насколько я понимаю и слышал, то существует только договоренность о суммах и сроках выделения транша. Но до тех пор, пока не будет выполнен ряд условий, не начата рекапитализация банков, не приняты законопроекты по увеличению сбора, и не вступят в действие законопроекты об увеличении сбора на акции, и акцизов на алкоголь и табак, и еще ряд законопроектов, деньги перечислены не будут. Но достигнута принципиальная договоренность о том, что они будут выделены при достижении четких критериев. Если раньше этих критериев не было, то сейчас они появились. Правительству остается только их выполнить.
Я бы начал с того, что кредит МВФ является для Украины действительно очень важным и очень необходимым. Это является неким маячком для внешнего сообщества о том, что Украина является страной хоть насколько-либо стабильной, и с ней необходимо и возможно работать. Поэтому мы на сегодняшний день видим, что инвесторы не доверяли уже больше никаким рейтингам, в общем-то, международных рейтинговых агентств. И присутствие в стране в миссии МВФ является неким маячком для того, чтобы можно было обращать внимание на страну и начинать с ней работать или продолжать с ней работать, хотя бы не отбирать те деньги, кредитные транши, которые были на нее выделены. Мы на сегодняшний день знаем, что, в общем-то, в украинских банках находится масса кредитных средств от материнской структуры, и при снижении каких-либо появления каких-то угрожающих показателей, эти деньги просто могут быть забраны. Поэтому деньги МВФ действительно для Украины важны. Они важны не как сумма, не как некий транш, который будет потрачен на те или иные нужды, хотя это является тоже важным моментом, но и как сам символ, как сам маячок. Во-вторых, деньги МВФ Украина теоретически может получить, но давайте посмотрим, что она их не получила до сих пор, хотя второй транш должен был быть получен еще в феврале. С февраля по сегодняшний день второй транш до сих пор не получен, и следующая отметка, которую называла глава миссии МВФ, это середина мая, но для этого необходимо выполнение ряда моментов, начиная с рекапитализации банка. Процесс рекапитализации, подготовки к рекапитализации начался еще в ноябре. В ноябре Международный валютный фонд разработал методику, по которой прошли все банки, и только сейчас мы подходим к реализации. 4 месяца необходимо было правительству для того, чтобы приступить и, в общем-то, перейти от разговоров хоть каким-то минимум действиям. Будут ли эти действия совершены за 3 недели, вызывает большие сомнения.
Ну вот я не совсем, честно говоря, согласен, Руслан, с тобой по поводу того, что насколько нам этот кредит МВФ нужен, потому что все мировое сообщество давно понимает, что МВФ это на 80% США, и в текущих экономических условиях, макроэкономических, когда доллар теряет свой статус, или ему угрожает, вернее, правильнее так сказать, потеря статуса мировой резервной валюты, для Международного валютного фонда, как такого апологета действий США и ее монетарной политики, очень важно увеличить зависимость третьих стран, развивающихся стран, от долларов, которые должны будут быть их долгом. То есть заставить их одолжить еще больше и увеличить их зависимость от доллара, и увеличить их зависимость внешней торговли от доллара. Потому что для того, чтобы получить и вернуть эти деньги, им придется все равно продавать свои товары за валюту, и у них нет возможности уйти от этих денег.
Ну, подождите, но это не Международный валютный фонд просил Украину взять деньги, Украина просила Международного валютного фонда дать их.
Ну, во-первых, мы там не были, да? Кто кого просил, это вопрос, потому что такие усилия титанические, которые предпринимает миссия Международного валютного фонда, чтобы нам эти деньги дать. На самом деле, честно говоря, любой кредитор, который кредитует такую нестабильную экономику, как украинская, с такой нестабильной политической ситуацией, ну, должен оценивать риски и понимать, что как бы многие договоренности не будут, не были и никогда не смогут быть выполнены. Поэтому, ну, как бы, их настойчивость меня, честно говоря, немножко поражает. К тому же, вот тот нюанс по поводу того, что для иностранных инвесторов это сигнал о стабильности, ну, это секрет Полишинеля, но все вот эти деньги, которые к нам приходят сейчас на рефинансирование тех старых долгов, синдицированных займов иностранных банков, они же сразу же в тот же момент отправляются на депозиты в этих же материнских банках и хранятся за рубежом, да? Они только на бумаге заходят в Украину, закрывают дырки в балансах и тут же уходят во внешнюю среду. Поэтому для иностранцев МВФ деньги вход-выход, ну, не имеет особого значения.
Имеет значение, да, ты абсолютно прав, баланс просто не нарушается. Деньги физически не приходят в Украину, они остаются на счетах за рубежом, и они, по сути, являются, ну, вот как раз тем моментом, который закрывает баланс, который из-за которого не возникает дырка.
Ну, если он за рубежом, то какие разницы, есть деньги МВФ и нет деньги МВФ? Ну, мне кажется, это, ну, бессмысленно спорить об этом.
Ну, это просто бессмысленно. Больше отток валюты из Украины, возможно, если этих денег не будет.
Вот. Но они все равно будут, потому что если их материнский банк не забирает... Вернее, он их сразу взял и дал в Украину и забрал их с Украины, то ему нет. Что тут, даже хоть война начнется, все равно эти деньги находятся там на счетах. Они будут там заблокированы, и они никуда не денутся.
Есть долг. Долг нужно возвращать.
Если долг придет, когда придет время его возвращать, тогда, в общем, посмотрим. Но его возможно всегда пролонгировать и опять же поступить точно так же, как они делают сейчас.
Вы должны работать финансовыми консультантами, на самом деле, а не экономическими журналистами. Судя по вашей дискуссии, вы преуспели бы в этом.
Мы слишком дорого стоим.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует обозреватель газеты «Экономические известия» и «Коммерсант Украины» Александр Дубинский и Руслан Черный. Ведет программу Виталий Порников. Мы обсуждаем вопросы экономической помощи Украины в программе «Час прессы». Вот тут такой вопрос любопытный. Украина ведь хотела получить кредит у России. По вашей логике, Александр, этот кредит как раз был бы лучше, чем кредит Международного валютного фонда, потому что Украина могла бы отдавать его не долларами, но, условно говоря, российскими рублями.
Ну, тут было бы немножко все сложнее, потому что этот кредит должен был быть направлен на погашение долгов за газ. Да? И Россия, у которой есть дефицитный газовый баланс, могла бы предоставить эти деньги, предоставить газ, получить его в оплату. В общем-то, это чисто техническая операция, да, предоставить деньги и сразу же их опять же забрать, да, то есть тут ничего бы не поменялось, и как бы вот этими деньгами перекрыть отток валюты в другие страны, это невозможно было бы.
Но появилась бы другая составляющая, в Украине бы появилась достаточно высокая доля межбанковских расчетов в рублях, что немножко сдвинуло бы долларовую зависимость.
Не, ну кредит же мы в долларах собирались брать, не в рублях.
Не в рублях.
Нет, в долларах. 5 миллиардов долларов.
Насколько я понимаю, там шли разговоры, все-таки это рубли будут или доллары. И пересчет кредитования, возможность кредитования российской стороной и других стран СНГ именно в рублях.
Но Россия стремится к рублевым кредитам. Безусловно, Россия вообще хочет сделать рубль расчетный.
Давайте простая экономика процесса. Да? Если цена товара в долларах понижается, а в рублях, если человек перерасчитывается, у него доллары, ему нужно покупать рубли, чтобы приобрести нефть, цена в рублях увеличивается, то ни один здравомыслящий инвестор не уйдет от долларовых расчетов к рублевым. Потому что если он будет фиксировать позицию в рубле, то для него постоянно с течением времени его цена актива, который он будет покупать, будет увеличиваться. Ему это не интересно.
Александр, вы забываете, что в таких больших расчетах существует не только экономическая составляющая, но и геополитическая. И переход России на рублевые взаимоотношения достаточно важен.
Ну, смотрите, до сих пор, несмотря на геополитическую составляющую, мы на эти расчеты в рублях не перешли. Я не могу сказать, что Россия очень сильно близка сейчас к, вернее, руководство российское политическое, очень близко и находит взаимопонимание с украинским. Но почему-то до сих пор не произошли переходы на расчеты в рубли в Белоруссии, в Казахстане и в других странах СНГ, которые близки к России и близки по политическому устрою и по менталитету руководителей.
Я думаю, что действительно первой страной, кто способен, на ком будет опробован переход на рублевую зону, это была бы Белоруссия как раз.
Была бы, можно так говорить, потому что я очень хорошо помню, как договаривались Россия и Беларусь о единой валюте союзного государства, что это будет российский рубль. И это было много лет назад.
Да.
Я хорошо помню, как я даже в это время посещал Белоруссию и с обычными людьми разговаривал, которые были убеждены, что у них вот-вот ведут российский рубль. И на все мои уверения, что они никогда его не увидят в качестве собственной национальной валюты. Люди только на меня недоуменно смотрели, говорили, как же это так может быть, ведь уже обо всем договорились. Но мне кажется, что это очевидно. Российский рубль будет всегда денежной единицей только одной единственной страны, Российской Федерации. И тут вряд ли можно что-либо изменить. Тут есть другой вопрос, конечно, очень важное соотношение, так сказать, вот взаимоотношения Украины с Россией с точки зрения вот, и кредитования, и с международными финансовыми организациями с точки зрения кредитования. Потому что украинское правительство, оно старается занимать у всех, у кого можно занять. И вот это вот как бы...
Ну, вопрос условий, на которых этот долг можно получить.
Тут есть еще важный момент, который необходимо затронуть, а то действительно ли вот... подобные кредиты, они помогают решить все бюджетные проблемы и вообще все экономические проблемы страны.
Кредит имеет всегда целевое предназначение. Если это кредит МВФ, то это валютный кредит. То есть МВФ исполняет недостаток валюты в резервах Национального банка. Причем последние аукционы говорят о том, что эта валюта продается исключительно на погашение долгов перед нерезидентами. Да, то есть не удивлюсь, если это перед теми нерезидентами, которые... апробированы Международным валютным фондом. Да? Если мы говорим о кредите с Россией, то это кредит исключительно на поставки газа, украинского газа Российской Федерации в Украину и для сохранения вот, потока газа. Мне кажется, больше скорее это для того, чтобы обеспечить транзит. Да? То есть, если не будет газа, Украина будет опять изымать из трубы газ себе, перекачивать его в хранилище, то будет падать давление, и опять румыны будут палить дрова, чтобы как-то согреться зимой, которая, в принципе, очень скоро наступит.
Но все же, вот экономические проблемы Украины могут быть решены кредитованием такого рода? До какой степени правительство себе обеспечит, Руслан, вот это вот, если угодно, подушку спасательную?
Ну, начнем с того, что ни один кредит не способен решить какие-либо проблемы, если его неправильно использовать. Вопрос о том, как будет все-таки использованы эти средства. Сейчас, ну, на самом деле, для меня было более чем удивительно, что МВФ отошел от своих стандартов, от своих норм, и вроде бы согласился, я не услышал ни слова от Жилы Парвазиолова о том, что она согласна о том, что половина следующего транша пойдет на дефицит бюджета.
Но это произошло в момент, когда она была присутствовала
на пресс-конференции. Но есть такой момент.
Это сказала Юлия Тимошенко.
Есть такой момент. Госпожа Парвазиолова, она всегда утверждала и на всех своих встречах закрытых на этом уточняла, что должны быть согласованные мнения. Не имеют права, никто не имеем права выходить на публику и говорить какие-то две разные точки зрения. Одним словом, если даже она была не согласна, если они об этом не договорились, вслух при прессе она этого сказать просто не могла. Насколько будет все-таки решен вопрос рекапитализации банков? Ну, сейчас вот идет борьба за то, как все-таки останутся ли нынешние владельцы банков хоть как-то у руля, там, имея 25-50%. Я думаю, что этот вопрос будет затянут опять, может быть затянут очень надолго.
А мы вот, мне кажется, чуть-чуть прямолинейно смотрим на вопрос использования части кредита Международного валютного фонда на дефицит бюджета. То есть никто же не говорил о том, что эти деньги будут проданы, валюта будет продана, полученная гривна использована на покрытие дефицита. То есть мне кажется, надо смотреть более, ну, немножко не с этой точки зрения. Когда Национальный банк продает валюту из своих резервов, он гривну из монетарной денежной системы, он ее изымает, грубо говоря. Так вот, мне кажется, что... МВФ согласился на то, чтобы расширить размер бюджетного дефицита или как бы скорректировать показатели сокращения и увеличения монетарной базы, но вот на полсуммы транша. То есть, грубо говоря, он не будет против, если ту валюту, ту гривну, которую Национальный банк получит от субъектов хозяйствования, продавая им доллары, половину этой гривны, Национальный банк пустит на покупку ОВГЗ.
Я думаю, что не совсем так. А то, что начало уже происходить, когда за счет рефинансирования... Рефинансирование идет, по сути, на какие-то конкретные вещи.
Ну, это то же самое. Покупка ОВГЗ и рефинансирование – это фактически одни и те же вещи, потому что это процесс, либо ты закладываешь эти бумаги и получаешь деньги, либо ты их продаешь, собственно, суть не меняется.
Целевое рефинансирование меняется. Вот как было с Райффайзенбанком Валь, который получил рефинансирование четко под кредитование аграриев.
Но в любом случае понятно, что у правительства огромные возможности для того, чтобы сохранить те банки, которые к нему лояльны, и не сохранить те банки, которые к нему не лояльны. Тут какой бы ни был кредит, какая бы ни была бы объективная финансовая организация, а субъективность правительственного подхода, она очевидна.
То есть... Смотрите, тут еще такой моментик. Вот когда мы говорим о том, поможет ли Украине кредит МВФ, он может помочь только отдать внешние долги, но он совершенно не помогает возобновить кредитование внутреннее, внутреннее кредитование производства, направить деньги в сектора, которые производят товары. Ведь мы с чем столкнулись? Что в связи с девальвацией гривны массированной произошло резкое удорожание импортных товаров, которые во многих секторах составляли до 80% потребления. Даже в пищевом секторе, которым вот Украина была сильна и житница Европы, то на сегодняшний день доля импорта превышает 25%. Грубо говоря, сейчас девальвация привела к тому, что люди просто не могут покупать эти товары. Да? Они должны либо себя в чем-то ущемлять, либо правительство должно искать пути для того, чтобы внутренний производитель компенсировал вот это вот импортозамещающее производство, так называемое, программу импортозамещающего производства. Но ничего для этого не делается. Хотя возможности для этого есть, и они совершенно не связаны с кредитом МВФ.
Ну вот тут тоже вопрос, который вот требует ответа. Международный валютный фонд будет все-таки стремиться к тому, чтобы украинская валюта оставалась стабильной, либо чтобы она девальвировалась далее. И что тут выгоднее для украинской экономики?
Если она будет девальвировать дальше, это грозит в конечном итоге дефолтом. Значит, отдавать деньги будет некому. Ну, какой кредитор заинтересован в том, что отдать деньги, которые ему не вернут?
Ну, как бы мы же с этого и начали, создать зависимость. Ты всю жизнь, если ты еще и обанкротишься, то ты, если ты сейчас хоть какой-то шанс имеешь их вернуть, но когда ты обанкротишься, ты их будешь 200 лет отдавать.
Ну, один нюанс. Да, можно вспомнить 2000 год, когда кредит МВФ был просто реструктуризирован.
Вот, никто не должен. Реструктуризирован, да. И еще и такой интересный нюанс. Иностранный инвестор, если это говорим о Международном валютном фонде и о геополитике как таковой, он заинтересован в том, что гривна не девальвировала, а не револьвировала, не укреплялась. Да, потому что вот то, что происходило до 2007 года, вернее, до середины 2008, когда все региональные валюты укреплялись против доллара, это создавало вот то, с чего мы начали. Это создавало для инвесторов ситуацию, когда выгодно уйти от доллара, продать его, купить рубль, потому что завтра цена барреля нефти в рублях будет дешевле. Да, то есть... Сейчас то, что произошло, привело к тому, что эти валюты начали девальвировать. И теперь инвестор, точно мы наблюдаем, он выбегает из этих валют, из активов в этих валютах номинированных и убегает в доллар. Это выгодно, поэтому ну как бы девальвация плавная будет продолжаться, а револьвации, скорее всего, значит, мы уже не узнаем никогда.
Что многие российские эксперты утверждают, что рубль еще может быть девальвирован на 20% приблизительно, потому что это выгодно российским нефтяным компаниям. Поскольку цена на нефть продолжает все-таки идти вниз, да, то таким образом необходимо обеспечить возможности доходов для российских нефтяных компаний, так или иначе они в большей степени влияют на власть, чем российское общество, и тогда в этой ситуации они получают больше доходов.
Но все равно же есть какая-то грань, после которого люди, которые понабирали дешевых ипотечных кредитов, автомобильных кредитов, выйдут на улицу.
Вот это вот это хороший вопрос, да, это вот вопрос для любого правительства. Где та грань, после которой люди, которые понабирали кредиты, вышли, выйдут на улицу?
Ну, это как раз действительно больше вопрос для политологов. Мы видели 2004 год, когда все вышли на улицы и...
Без всяких кредитов, да?
Да, без всяких кредитов.
Вот то-то и дело.
И, что называется, получили шишки, видя то, кого они избрали, что это не является властью, а непонятно чем. И теперь люди просто дезориентированы, они не хотят выходить на улицы ни под каким предлогом. Каждый живет своей жизнью. Мы видели, начиная вот с февраля, акции «Досыть» на улицах, но они не стали настолько массовыми, насколько можно было бы говорить о протестных ожиданиях населения, согласно социологическим исследованиям.
Потому что на самом деле вот сейчас такая ситуация, когда акции протеста я видел в более благополучных странах, чем Россия или Украина. Но сейчас... С точки зрения кредитования населения.
В 2004 году люди, когда выходили на площади, это была, знаете, такая революция, взрыв самосознания,
фитнесения. Но это была не экономическая мотивация, мовы. Конечно.
Да, да, когда вас опустят, извините, до ниже плинтуса, и когда вам будет просто ничего есть, то настроение и мотивация для выхода на улицу будет совсем другая. Мы просто ее еще никогда не ощущали.
Правильно, но... На самом деле, если судить из истории, то скорее это мотивация не для выхода революционно настроенных масс населения, а скорее просто в начало грабежей.
Ну да, мародерство как таковое, марш шахтеров на Киев.
Но были разные.
Мы ждем.
Были разные, просто, словно говоря, выходы людей на улицу. Были выходы на улицы, как, допустим... На Украине и в меньшей степени мирный выход населения на улицу в Грузии, когда была революция рос. А есть Кишинев, да, где был разграблен парламент. И тут вопрос, почему, как, кем именно, но тем не менее это произошло. И, кстати говоря, более чистый пример этого – это Киргизия, где произошли в момент захвата власти оппозиции массовые погромы Бишкека, магазинов. Да, и, кстати, еще один чистый момент, тоже явно не провокация, это погромы в центре Риги во время антиправительственных выступлений. Тут уже никто не скажет, что это организовала власть, да, если можете себе представить там обвинение в адрес власти в Кишиневе и даже в Бишкеке, что это было специально там сделано одними силами против других, то в Риге это была совершенно очевидная реакция люмпинизированной части населения. Но это дает власти возможность только усилиться, показать, что она вообще способна как-то стабилизировать ситуацию, вот.
Ну, не вижу прямой связи, если честно.
Ну как прямая, если вы... Основная масса населения всегда боится грабежей и погромов. Она их не поддерживает. И таким образом у власти остается возможность применять непопулярные экономические
она
меры.
Она боится, когда у нее есть чего терять. А когда терять не будет чего, тут вопрос.
Ну, в таком случае мы должны признать, что вот тогда должна власть изо всех сил сохранять стабильную национальную валюту и пытаться как-то выгрести ситуации по возможности. Но есть ли возможность?
Возможность вот, есть, нет желания. Есть желание просто то, что мы наблюдаем каждый день с Русланом, когда ведем свои профильные темы. Есть возможность и желание у людей только зарабатывать.
Даже
зарабатывать.
Сейчас.
Да, просто вопрос, сейчас. Вопрос в схемах. Да, если октябрь, ноябрь, декабрь схема была одна, это валюта. Возможность купить из резерва Национального банка по одной цене, а продать на межбанковском рынке по другой цене, то сейчас это рефинансирование, которое отдается на предприятие, которое переводит его в офшоры, оно просто исчезает.
Ну, в таком случае как бы особых надежд ни у кого не остается, потому что если все хотят зарабатывать, и это общее настроение политического класса, то что может измениться?
Ну, тем не менее, в какой-то момент даже гонка за повышение курса валюты, игра с курсом валюты, она была на какой-то момент приостановлена. Да, для этого там были включены все механизмы сверху до низа, когда это всех достало, но это закончилось. Когда начался максовый вал, и банкиры пытались заработать на повышение или на понижение курса, ну, абсолютно правильно говорите, что правительство заинтересовано в том, чтобы валюта оставалась стабильной. Поэтому видели, регулярно видим, сейчас, секундочку, мы постоянно видим заявление Тимошенко о том, что курс должен быть такой-то, такой-то, но после каждого заявления курс идет вверх.
Да, вот в том-то и дело. Вот. Продолжим.
Никто не верит.
Продолжим дискуссию с Александром Дубинским и Русланом Черным сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только сказать, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 Виктор Юзенков в программе «Время гостей» будет беседовать с руководителем Департамента по связям общественности и регионами госкорпорации «Росатом» Игорем Конышевым, представителем Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком о настоящем будущем атомной энергетики.
Свобода. Новости. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой суд вчера вынес решение об условно-досрочном освобождении, пока не вышла на свободу. Как рассказала в интервью Радио Свобода ее подруга Ольга Калашникова, у семьи и друзей нет информации о том, когда произойдет возвращение Светланы домой. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Госдума приняла предложенные поправки 15 апреля. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Неизвестные открыли огонь по машине с военными на окраине селения Бамут. От полученных ранений скончались сержант и двое рядовых контрактников. В Индии маосистки-повстанцы ненадолго захватили поезд, в котором ехали около 500 пассажиров. Через несколько часов повстанцы отпустили заложников, никто не пострадал. Талибы расширяют зону своего влияния на северо-западе Пакистана, сообщили представители местных властей. По их данным, боевики большими группами проникают в район Бунер и прилегающий к долине Сват, давней опорной базе экстремистов. В Петербурге 5 молодых людей осуждены за убийство гражданина Киргизии. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, обвиняемого в так называемых рейдерских захватах и организации убийства. В Томской области найден вертолет Ми-2. На его борту находились 5 пассажиров и 2 члена экипажа. Никто не пострадал. В Забайкалье горят около 2000 гектаров леса. Зарегистрировано около 20 лесных пожаров. В их тушении принимают участие свыше 600 человек. На севере Шри-Ланки более 80 тысяч человек бежали из зоны боев между правительственными войсками и тамильскими сепаратистами. В «Живом журнале» открылось официальное интернет-сообщество президента России Дмитрия Медведева.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня обозреватели газеты «Экономические известия» Александр Дубинский и коммерсант Украины Руслан Черный. Мы говорим о помощи, которую Международный валютный фонд должен оказать Украине, и о том, как, в принципе, поддержка международных финансовых организаций сказывается на состоянии экономики, как украинской, так и вообще экономики постсоветского мира. Как известно, Международный валютный фонд не впервые приходит тут на помощь. Приходила на помощь когда-то и России с известными последствиями. Да. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. Напомню, что это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и спрашивайте. А мы, собственно, продолжим беседу. Я хотел бы, в принципе, вот что еще понять. В любом случае, вот когда вы говорите, вы говорили, Александр, о том, что все хотят только зарабатывать, тогда возникает вопрос, а есть ли вообще тогда у правительства, может ли быть у любого украинского правительства, какая-то осмысленная программа борьбы с кризисом?
А осмысленной программы борьбы быть просто не может, потому что каждый, кто приходит в власти в определенные ее структуры, которые получают доступ к определенным механизмам зарабатывания денег, сразу же начинает ими пользоваться. Это называется искать ликвидные выходы, вот на их сленге, да, то есть каждый их ищет, а когда приходит за ним следующий и видит эти ликвидные выходы, он тоже хочет ими воспользоваться.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы, говорите.
Добрый день. Мне бы хотелось узнать, каким образом этот транш думает руководство Украины использовать. Будут ли какие-нибудь кардинальные изменения в структуре и в составе экономики, промышленности, сельского хозяйства и так далее. Спасибо.
Руслан, вы можете ответить, как правительство будет использовать транш, хотя, по-моему, этого никто не знает.
Даже. Этого никто не знает, и я думаю, что правительство, этого сами пока еще не знали, как им, как ты правильно сказал,
ликвидные выходы.
Вот, найти ликвидные условия для того, чтобы правильно распределить эти...
Это вообще непонятные все слова для слушателей, но не важно, вот, если вы же хотите так с ними разговаривать.
Нет. Одним словом, методы распределения этих денег, ну... Я не думаю, что есть сейчас программа какая-то даже у правительства. Ну, это единственное, что я могу ответить.
А мне кажется, все намного проще. То есть давайте начнем сначала. Международный валютный фонд кредитует правительство тех стран, которым не хватает валюты, чтобы погасить внешние долги. Поэтому использование транша достаточно простое. Оно используется для того, чтобы отечественные предприятия могли отдать валютные долги иностранным банкам, финансовым группам. Вопрос в том, почему одни предприятия получают доступ к этим деньгам и могут отдавать свои долги, покупая их у Национального банка, а другие предприятия такой возможности не имеют. Особенно это важно, учитывая то, что на сегодня какое у нас число? 23-е.
Как раз сегодня, по-моему, преувеличиваете датами.
Третье.
Сегодня 23-е, да.
Да, то есть завтра вступает...
Сегодня 22-е, послушайте.
Ну, вот через буквально
сегодня
через...
20-е, это слушайте, сегодня 22-е, потому что у нас уже было 4 варианта даты.
22-е. Значит, 24-го вступают в силу изменения в нормативную базу Национального банка, которая предприятиям запрещает покупать валюту, если она не была в прошлом времени продана на межбанковском рынке. На гривны обменен.
Ну, это не говорит о дифференцированном подходе к одним и к другим, что, в общем-то, разные условия.
Почему не говорит? Ты же на межбанке не можешь покупать, как предприятие, а зато в резервах пойди покупай.
В резервах чего?
Национального банка.
Объясните, вот непонятно.
Я даже не понял, о чем говорите.
Предприятие, которое должно погасить свой валютный долг, у него есть два пути получения валюты. Если у него есть гривна, конечно. Первый путь – пойти на межбанковский валютный рынок и приобрести его на открытых торгах, выставить заявку на покупку, собрать одну заявку или несколько заявок на продажу и купить эту валюту по одному курсу или по разным курсам. И второй путь – обратиться к Национальному банку и по интервенции получить из золотовалютных резервов валюту для выполнения своих обязательств перед иностранными кредиторами.
Ну, таких случаев еще не было, и мы пока их не знаем.
Ну как, каждая интервенция проводилась, и ее условиями было погашение зобов'язань перед нерезидентом.
Ну, это через банки в любом случае.
Ну, в любом случае через банки, у нас только банки.
Сейчас этой схемы не существует, и сейчас Нацбанк делает аукционы для погашения кредитов физлицами.
Ну, Нафтогаз он продает?
Нафтогаз — это отдельная история.
Вот это, кстати говоря, с этого момента поподробнее, видите? Потому что с Нафтогаза все, как говорится, в украинских условиях и начинается.
Ну, достаточно известные. Кстати, я почему-то не знаю, почему как-то не сильно оно шумело, но в конце прошлого года существовала достаточно четкая тенденция, когда Нацбанк продавал всем участникам рынка валюту по одному курсу, Нафтогазу совсем по другому, по сниженному. С одной стороны, это говорит о том, что...
Чтобы он мог выплатить деньги России
да,
за газ.
Абсолютно да, абсолютно верно. То есть, с одной стороны, говорит это, да, о защите интересов страны, но, с другой стороны, четко подтверждает нерыночные условия работы. Ну, в общем-то, мы сегодня видим и другую тенденцию, когда Национальный банк, представители Национального банка звонят в банки и требуют продавать валюту по курсу ниже 8. И, в общем-то... Даже когда в Украине была миссия МВФ, таких случаев не было, и банкиры могли пожаловаться МВФ, и у нас все рыночно, у нас все хорошо. Сразу после отъезда МВФ мы опять слышим звонки в банки. Курс должен быть таким-то. Это административный четкий путь для укрепления валюты.
Послушаем звонок.
Давайте.
Говорите, добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня, если можно, три коротких вопроса. Какова ставка рефинансирования сегодня ЦБ Украины? Какое соотношение между рублем и гривной сегодня? И что такое обеспеченность национальной валюты? Какую роль она в современном финансовом мире играет? Или это уже стало просто словами? Спасибо.
Так. Давайте начнем, наверное, с вопроса о ставке рефинансирования. У нас она сейчас, те средства, которые выделяются банками, центральным банком, она вообще-то меняется. То есть минимальная ставка, которую на сегодня готов давать Национальный банк, 16,5. Максимальная, которую мы знаем, 21%. Ну, 21,5%. И это кредиты от 6 месяцев до года. И эти кредиты залоговые. То есть мы говорим о том, что банки передают Центральному банку в залог объекты недвижимости, либо кредитные портфели качественных заемщиков. Почему-то более всего Национальный банк до сегодняшнего дня интересовали портфели металлургических предприятий.
Курс рубля, он достаточно более-менее стабильный, и в течение последних 2 месяцев не особо меняется. 10 рублей, 2,36-38 гривен.
Да, потому что суть происходящего очень проста. Россия является основным торгово-экономическим партнером Украины по многим сегментам внешней торговли. Поэтому для украинских производителей очень важно поддерживать, девальвировать гривну одновременно с рублем, чтобы не создавать перекосов в покупательной способности на свои товары.
То есть вы хотите сказать, что если будет девальвирован еще рубль, то будет
девальвирован... На 20%, то примерно на такую... Есть, конечно, временные лаги, когда это не происходит день в день, но обязательно происходит, и это будет паритетная девальвация.
Но рубль не был девальвирован
Не настолько, да.
Не настолько, как гривна.
Не настолько, но это связанные единицы.
То есть был паритет. Паритет был на такое-то число, 27 рублей за доллар, 5,70 гривен за... доллар, да? Вот после этого начались движения, да? И когда, это же все рыночный механизм, да? Как только он перекрывается, сразу происходит девальвация.
И вопрос о обеспеченности национальной валюты у слушателей был.
Обеспеченность национальной валюты?
Насколько я понимаю, обеспеченность, это то, что раньше считалось, чем мы, знаете, как советский рубль гарантируется всеми драгоценностями, золотом Центрального банка Советского Союза. Ну, такая была фраза когда-то на валюте еще, да?
Украинское государство строило свою валютную систему, денежно-кредитную систему с помощью того же Международного валютного фонда, того же Всемирного банка и того же Международной финансовой корпорации. Поэтому у нас денежная единица Украины обеспечена всегда была долларом. Потому что Национальный банк исповедовал только один канал эмиссии. То есть, грубо говоря, он печатал деньги только и в том случае, если покупал в закрома Родины доллары.
Не совсем. Действительно, так оно все начиналось, но мы видим по середине прошлого года, когда Национальный банк уже успел перевести половину своих резервов в евро.
Ну,
неважно. Да, и мы говорим о том, что золотовалютные резервы как раз обеспечивают стабильность денежной единицы. Это те золотовалютные резервы Нацбанка. Они все номинированы в разных единицах. Есть доллар, есть евро, есть облигации, есть кредиты, есть акции там, иностранных американских банков. Это как раз та часть, которая, может быть, вот абсолютно прав Александр, обеспечивается... возвратность которой обеспечивается кредитами МВФ.
Руслан, вы путаете. Национальный банк печатает гривну только под доллары, потому что доллар это 82% валютного рынка Украины.
Они меняются, обмениваются регулярно.
А вот то, что вы говорите, 82-81, ну как бы оно очень-очень-очень, если оно меняется, то очень незначительно, в одну или в другую сторону. А вот то, о чем вы говорите, евро, казначейские облигации США, Германии и Испании, это объекты инвестирования долларов, полученных Украиной у зарубежных инвесторов. Все-таки, если мы будем смотреть на структуру внешнего долга, то 90% этого долга – это доллар.
Мы поэтому смотрим уже на структуру не внешнего долга, а на структуру золотовалютных резервов, ну, Национального банка.
Мы говорим о том, что Национальный банк
половина
покупает...
Половина резервов – это как раз акции,
мы же говорим
акции, облигации.
О первичном событии. Национальный банк же не покупает акции, облигации у участников валютного рынка и выпускает в обращение гривну. Он на 80%, 80% операции – это покупка у них долларов. Поэтому на 80% та эмиссия, которая производилась, обеспечена долларом.
А скажите, вот тогда, может быть, Центральный банк России в этом смысле разумнее поступает, когда привязывает курс рубля к бивалютной корзине? И это все равно некая уловка, которая скрывает зависимость от долларовой массы у российского рубля?
На сегодняшний день, вот, особенно после встречи Большой Двадцатки, все чаще появляются разговоры о том, чтобы ввести новую валюту, новую некую бивалютную корзину, к которой бы привязана была эта валюта. Ну, например, приводится СДР, которые, СДС, которыми торгует Международный валютный фонд. Но это не является на сегодняшний день уже какой-либо... объективной данностью, на которую можно было бы рассчитывать любой стране, потому что все валюты настолько зависимы и настолько подвержены рискам какой-либо из них, видим, как проблема в Штатах перекинулась на другие страны и сразу потянула вниз евро. Доллар поднимается, европейская экономика не настолько быстро. Привязка на сегодняшний день, точнее, переход на сегодняшний день Украины к бивалютной корзине, он только затратный, но не несет никаких положительных моментов.
Да, опять же, потому что 80% валютного рынка – это доллары. С одной стороны, а с другой стороны, когда мы говорим о новой валюте, которая могла бы появиться в мире, у нас всегда будет стоять вопрос, кто является Федеральной резервной системой для этой валюты, кто является эмиссионным банком и кто является клиринговым банком. Если мы говорим о Special Deposit Rights, то, что МВФ... то, что МВФ является его эквивалентной единицей по отношению к золоту, то 80% контроля в МВФ имеет США. Да? То есть переход с долларов на Special Deposit Rights это будет доллар плюс 20% некой многовалютной корзины, которая будет оказывать незначительное влияние на курс СДР, если его сравнивать с долларом. Да? Это фактически будет equal единицы.
Если говорить о переходе к бивалютной, то, может, стоит смотреть только на перспективу включать туда юань, в конце концов.
Но, насколько я понимаю, юань – это администрируемая валюта, как рубль.
Тем не менее, это мировая валюта, которая достаточно зависима и сильна на мировом рынке. И то, что китайская экономика через 10 лет станет еще более сильной и после этого кризиса выйдет первой, получив свои огромнейшие плюсы, но это уже никого не вызывает сомнения.
А мне бы как раз вот хотелось по этому поводу сделать одно замечание. Если брать расчеты валовый национальный продукт США, то 30% ВВП Китая входит в валовый национальный продукт США. По одной простой причине. Потому что это технологии штатов, это бренды штатов, это станки штатов и это лицензии штатов. Поэтому Китай чихнуть без решения Америки не может. Поэтому валюта Китая очень жестко привязана к поведению доллара. И вот все, что происходило в мире, вот мы можем это четко отследить, да, когда происходило падение евро, рост евро, падение злотого, рост злотого. Китайская валюта практически не меняет свое соотношение к доллару. Почему? Потому что это очень взаимосвязанные экономики. И говорить о том, что Китай вот эти, все эти движения.
Но Соединенные Штаты как раз хотели бы, чтобы курс юаня изменился.
Мне кажется, что хотели бы они его изменить на несколько пипсов, буквально на 0,5-2-3% для того, чтобы компенсировать разницу в торговых балансах. Но речь не шла о том, чтобы девальвировать его на 10 или 20 или 60%, как это происходило с гривной.
Китайская единица дана абсолютно административно, но в первую очередь держится не потому, что она, Штаты достаточно имеют сильное влияние. Начиная с того, что в первую очередь в золотовалютных резервах Китая находятся в первую очередь доллары. И любое изменение курса доллара бьет по составу резервов и бьет по возможности монетарной как раз китайского центробанка.
Я, честно говоря, такой связи вообще не вижу.
Она абсолютно просматривается четко, и то, что Китай хотел бы избавиться, и любые его заявления бьют по курсу доллара мировому, это достаточно объективная реальность. Ну, я не думаю, что нашим слушателям это достаточно интересно.
Почему? Как раз китайский юань как раз ближе к рублю, чем украинская гривна.
В России его можно даже купить.
Да, в любом случае. Есть регионы, где люди вообще их его имеют, в достаточно большой части Российской Федерации. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Говорите, да.
Добрый день. Я хотел спросить, у вас интересный спор, конечно, отвлеченный. Как живут на Украине?
Почему отвлеченный?
Это как раз понятно, мне кажется. Я понимаю, Китай это очень важно, но вы же с Украины, правильно?
Мы же пытаемся говорить о мировых экономических тенденциях, безусловно.
Ради бога. Вы скажите мне, пожалуйста, какая пенсия? Как живет сейчас народ? Какая смертность? Какая рождаемость до года? Что вас сближает, у вас же была оранжевая революция, что вас сближает с Грузией? Вам не трудно, будьте добры.
Достаточно интересный вопрос, но, по-моему, не как-то далеки от экономики. Мы все-таки не Министерство статистики, которое...
Нет, пару цифр я буквально могу назвать, да. Я не буду точен в точности до гривны. По-моему, минимальная пенсия у нас на сегодня 490 гривен, что по нынешнему курсу равняется... грубо говоря, $60. Смертность до года, к сожалению, я вам назвать не могу, потому что этими цифрами не обладаю, но зато я могу назвать вам прогнозную цифру сокращения населения до 2050 года. То есть, если сейчас в Украине 45 миллионов человек проживает, то к 2050 году количество населения должно сократиться по оценкам института демографии на 15-17 миллионов человек, то есть с 45 до 28-30 миллионов человек. Если вы считаете, что это прекрасный экономический потенциал и прекрасные экономические достижения Украины, собственно, такой вот ответ.
Тут очень важно, кстати говоря, всегда понять то, что почему-то очень многие не хотят понимать, что реальное развитие страны зависит именно от экономических показателей и от экономического выбора.
То есть фактически те цифры, которые мы называем, это результат в будущем той экономической политики, которая проводится сегодня.
Да, и которую мы обсуждаем. Тем более, что надо признать, что наши уважаемые слушатели, которые задают эти вопросы, они нам звонят из страны, где тоже вопрос убываемости населения, он является катастрофическим с точки зрения ее будущего, несмотря на все годы нефтяных и газовых цен. Сейчас уже многие эксперты говорят о том, что Россия не имеет, прежде всего, территориального будущего, потому что она страна с вымирающим, по сути, населением. Это один момент. Я уже не говорю о том, что размеры российских пенсий, несмотря на, опять-таки, различия в доходах бюджета, не сильно отличаются от украинских, особенно теперь после девальвации российского рубля. И тут возникает всегда вопрос, да почему же так происходит? Почему при различных экономиках и как будто бы разных подходах экономической политики, и к тому, что на Украине была оранжевая революция, ее что-то должно сближать с Грузией, а ее так многое сближает с Россией, где оранжевой революции не было. В экономическом смысле, все-таки я думаю, что Россия и Украина гораздо похожи друг на друга, чем Украина и Грузия.
Начнем с сходности все-таки по славянскому принципу. Достаточно очень...
Славянских экономик не бывает, я в это не верю.
Я не говорю об экономике, я говорю о семейных связях, именно о родственных связях России и Украины. Как, не знаю, у меня в окружении очень много друзей, очень много знакомых, которые имеют родственников в России и наоборот. Либо они родом с Украины, одним словом, взаимосвязь России и Украины по демографическому признаку, она очень высока. Если говорить об экономике, наши экономики более чем взаимосвязаны, потому что, ну, посмотрите, сахарная продукция, металл, машиностроение, как раз экспортные контракты между нашими двумя странами не составляют наибольшую часть, чего не сказать об Грузии. Грузия маленькая экономика по сравнению с Россией и Украиной.
Буквально несколько слов. Вот я бы хотел сказать несколько слов о парадигме развития. И в России, и в Украине всегда основной акцент делался на крупное машиностроение, тяжелую промышленность, либо сырьевые монополии. Но за сколько нам, господи, независимости, то есть 17 лет прошло, да, ни единое правительство, ни одного шага для развития частного сектора, я говорю о малом и среднем бизнесе, не сделало. Если в развитых странах 70% ВВП обеспечивается этими малыми частными предприятиями, семейным бизнесом, то у нас это 10-11%. И до тех пор, пока будет продолжаться ставка на сырьевую экономику, как это делается в России, и на сырьевую экономику так, как это делается в Украине, только в России это нефть и газ, в Украине это была руда и полуфабрикаты из металла, и не будет даваться возможности частному бизнесу работать, потому что мы же говорим о колоссальной коррупции, страшной коррупции органов власти и всех контролирующих органов. Вот мы будем продолжать двигаться в том же направлении, в котором мы двигаемся сейчас, к вымиранию населения и к существованию крупнейших, огромнейших конгломератов, производящих, обслуживающих трубу. А все остальные будут нищенствовать на крохи, которые с этой трубы будут осыпаться.
Вот это вот главный, кстати, момент, который могла бы сделать любая власть, вообще критическая, что украинская, что российская, из нынешнего экономического кризиса. Это тот вывод, который она до сих пор упрямо не хочет делать.
Дело в том, что любая власть, она в первую очередь поддерживается, и с ней пытаются договориться как раз вот олигархи, которые в первую очередь преследуют свои интересы.
Мы должны сказать, что это буржуазная власть, мы бы социалистическую программу сейчас выслушаем. В результате...
Зачем?
Ну как? Ну это так оно. И вот эта вот власть, которая поддерживает... Да, наверное, оно так и есть, но в этом, так сказать, есть какая-то идеологическая составляющая.
Почему-то в европейских странах существует, да, такое же существует, но существует еще и паритетность, и существует достаточно серьезная части малого и среднего бизнеса, который имеет и может оставить свои интересы.
На Западе, просто прозрачный крупный бизнес, который к тому же не срастается с властью намертво.
Не только крупный, но и мелкий. Да. Крупный как раз тот, который может поддерживать или не хочет поддерживать.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Роман, Сергей Посада беспокоит. Меня плохо слышно, но я погромче буду говорить.
Говорите.
У меня такой к вам вопрос. Вот недавно в России были нашим крупным банкирам выплачены бонусы огромные по 10 миллионов, по 8 миллионов и больше. Вот скажите, пожалуйста, вашим украинским банкирам подобное вообще снилось когда-нибудь? Вашим банкирам выплачивали такие бонусы? Выплачивают ли? Есть ли такая практика? Спасибо большое, до свидания.
Выплачивают. Да. Причем надо тоже развеять такой миф, что Украина это некая подзаборная соседка России, где, в общем, пьют, жируют и гуляют, а тут, значит, объедками питаются. Наши банкиры, поверьте, получают такие же, ну, может быть, процентов на 15-20 меньше бонусы, чем получают их российские коллеги.
Ну, их просто меньше.
Банкиров меньше, поэтому бонусы соответствующие.
Да, конечно. Но я не хотел бы называть банки, но такие случаи мне достаточно известны. И по концу этого года, несмотря на проблемы с кредитным портфелем физических лиц, достаточно успешно рисовались балансы для того, чтобы банкиры могли от своих зарубежных акционеров получить достаточно хорошие существенные бонусы. Они их получили.
Замечательно. Это вообще как раз наводит на воспоминания о западных менеджерах, которые отказываются от бонусов.
Простите. IG, которая банкрот и которую спасало государство, выделило ей 160 миллиардов долларов, свои бонусы прекрасно получила. И даже причем их получили те люди, которые уже в данный момент в компании не работают. Так что это общая практика. И, скажем так, бизнес – это всегда инструмент для зарабатывания денег. И поэтому любой бизнесмен, он потом и бизнесмен, что умеет эти деньги отжать по максимуму.
Да, даже в условиях, когда его дело,
это не имеет абсолютного значения, потому что особенно если оно заканчивается. Когда же еще, как не сейчас?
Ну вот это вот когда же еще, как не сейчас, Руслан, согласитесь, что это та мысль, которая сейчас любым украинским чиновникам, она, можно сказать,
Виталий, но нюанс в том, что граждане выбирают чиновников, да, и поэтому очень правильно сказано,
граждане еще банкиры выбирают, когда несут свои деньги в банки, я знаю.
Это бизнес, да, а вот когда мы говорим о чиновничестве, его выбирают все-таки люди, и пока люди не начнут высказывать недовольство этими чиновниками, чиновничество никогда не поменяется.
У чиновника есть еще, кроме того, чтобы найти момент, когда можно незаметно что-то сделать, ну, естественно, поделившись с начальством, есть еще момент, что он не способен продуцировать какое-либо новаторство и не способен реально искать, хотеть найти выход какой-либо. Его всегда устраивает то, что есть.
Да, это плохой чиновник, хороший чиновник, как правило, ищет.
Ну вот на примере Киева я согласен лучше с чиновником, которого устраивало так все есть, как нежели тот новатор, который сейчас пришел и многим жизни дальше не дает.
Таких новаторов не больше 5% среди чиновников. И как раз проблема административного аппарата в том, что его всегда устраивает то, что есть, и любой кризис его не колышет по большому счету. Да, есть проблемы, да, там каждый раз на планерке начальство теребит, но это текучка. Все к этому привыкли, и в этом как раз проблема сегодняшней украинской власти в том, что найти выход из кризиса, ну, практически нереально, потому что его никто особо не ищет, а если люди приходят с реальными идеями, с реальными предложениями, их просто никто не хочет слышать.
Ну, собственно, вот это такой момент, на котором можно понемногу расставаться со слушателем, подводить итоги программы. Я хочу только сказать в заключение, что пока мы не поймем, что экономика – это не отвлеченный разговор о том, что определяет вообще существование наших стран, а вот митинги, лозунги, телевизионные выступления, заклинания о величии, возможностях, вращение глазами по телевизору – вот это отвлеченные разговоры. Вот до этого момента мы будем жить, как живем, и никак не по-другому. Поблагодарю обозревателей газет «Экономическое известие», «Коммерсант Украины» Александра Дубинского и Руслана Черного за участие в нашей программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас вы услышите повтор программы «Мифы и репутации. Русские ученые в Неаполе». Это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Наш гость Сергей Фокин, автор книги «Русские ученые в Неаполе», которая вышла на русском языке в петербургском издательстве «Алитея» и совсем недавно в Италии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
О чем грустит в эти дни Мария Арбатова.
Комментарии экспертов.
Как становятся лауреатами Пулитцеровской премии.
Право автора.
Александр Лукашенко накануне встречи с Папой Римским.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.